Благословен наш Господь, великий пастырь и Творец, который дает нам это время. Блаженны вы, у Господа, что вы отодвигаете все остальное ради Евангелия, ради правды Господней. И благословляю вас именем Господним, потому что Бог так заповедал нам благословлять всякого человека, чье сердце направляется к тому, чтобы познать путь правды. Успеха вам и открытия вам тайн Господних, откровений Господних, чтобы вы могли уразуметь всю широту, высоту и глубину любви Божией и постигнуть со всеми святыми это все. Мы продолжаем разбирать книгу Откровения, и я хочу сказать, что в пятницу следующую мы уже начнем трансляцию для других людей, не для нашей церкви, а для других людей. Мы будем придумывать такие броские названия, чтобы оно распространялось побыстрее. Мы будем использовать разные методы распространения. В этом нету какой-то неправды. Господь сам будет распространять то, что есть Его Слово, но Он это делает через нас, и мы должны в этом участвовать. Значит, пару собраний я проведу сам, вводную часть сделаю, а потом уже мы как-то договоримся, чтобы все могли участвовать. У меня большая просьба, просто если ты со мной и желаешь в этом участвовать, то изучай то, что мы уже говорили. Допустим, мы начинаем разбирать первую главу, да? Изучи то, что мы говорили, если там что-то откликается твоему сердцу, каждый понемножку добавляет какие-то истины. Если что-то особое тебе Бог открывает, ты тоже можешь это говорить, но если оно что-то будет как бы трата времени, потом просто будем вырезать это, убирать и все. Но говорить можно, и, конечно же, покороче и побольше участвующих будет очень хорошо. Потому что большие ролики трудно слушать людям. Люди сейчас немощные стали, им дай 20 минут, не больше, то они уже устают. Вот. Но мы, конечно, у нас грядет совсем другое время. Вот я, допустим, мне на днях пришло подтверждение, что я уже ухожу на пенсию. Мне это так, до пенсии еще 7 лет. Но вот по болезни мне, я даже не ожидал, что они так с первого раза мне все это дадут. И я как-то себе и раньше так ставил. И я работаю пастырем до пенсии. После пенсии, нужно будет выбрать из тех братьев, какие у нас есть, человека, который будет заниматься всеми этими пастырскими делами, помимо учения. Учение, конечно же, я оставляю за собой. И, как говорится, начальствующий в слове буду. Как этот самый брат Миша Чабан говорил, что почетным буду пастырем, короче говоря. Вот. Братья у нас подтянулись, и Ваня, и Эдик неплохо, и Игорь. И немножко времени нам нужно взять, чтобы вы хорошо подумали, помолились, потому что это очень важный вопрос. И все-таки кого-то мы должны благословить на это служение. Я не рассчитываю, что кто-то там скажет, там покается, что он так сильно переживал, что масло за власть держится и все такое. Эти люди не покаются, и не в них дело. Дело в том, что это нормальная практика, и да, с одной стороны, это показывает на то, что мы не держимся ни за какие должности, ни за какие портфели. Мы все делаем ради Господа и для Господа. Ну, теперь давайте вернемся. Мы еще об этом поговорим в воскресенье, немножко в конце собрания, и уже как-то запустим эту машину. Давайте возвратимся, значит, к 21 главе книги Откровения. И, ну, еще раз порассуждаем об этой книге. Вопросы есть у нас. И, ну, один из таких вопросов, который я хотел бы поднять, это то, что Христос не знал ни дня, ни часа, когда будет пришествие, второе пришествие Его. Это знал только Отец. Ну, знаете, как-то слушал одного человека, думаю, что он такой, знаете, злобный, злословящий, я не знаю, атеист или кто он, но он говорил, по всей видимости, Бог Отец не сильно доверял Иисусу, что Он может хранить тайны, что Он где-то проболтается, где-то что-то скажет, и люди узнают эту большую тайну, поэтому Он ему не открывал ничего. И, ну, такая странная ситуация получилась, что человечество, практически даже сами апостолы и во все времена, сколько было времени, люди все думали, что вот-вот пришествие. Разные признаки, значит, были все признаки, скажем, и землетрясения, и голод, и моровые язвы, и там какие-то антихристы, там Нерон и там прочие, все вот эти негодники, которые уничтожали церковь. И церковь постоянно находилась, ну, в состоянии «вот-вот Господь придет». Почему все это происходило? По одной простой причине. Бог не говорил это своему Сыну Иисусу Христу, потому что, вот представьте себе такую картину, есть враг человеческий, и он из Священного Писания знает некоторые вещи, которые будут происходить в мире. Что когда-то Господь придет, будет отделять добрых от злых, и он не знает, когда Господь придет. Он постоянно в напряжении, и постоянно он пытается уничтожать всех верных, избавляться от них любыми путями, ну, гнать церковь так, чтобы Христос, если придет, чтобы он не нашел никого на земле. И, конечно же, чтобы враг человеческих душ не знал, что пришествие будет через 2000 лет там, с каким-то сроком, он, Бог делал, задача его была какая? Чтобы набрать убиенных под жертвенником, чтобы набрать эту силу для жатвы и одновременно и этих людей, которые, ну, через все эти трудности пройдут, закалить их, ну, сделать их победителями, сделать их сильными ратоборцами, что невзирая ни на что, они все равно продолжали верить и идти за Богом. Знаете, и это была тактика войны. Практически врага заманили в ловушку, чтобы он делал ту работу, которая Богу нужна. И он изо всех сил старался и не знал, потому что это действительно была тайна, запечатанная на все печати. Почему не знал этого времени Христос? По той простой причине, что, чтобы он свободно мог, проповедовать, как недосказанное, и так можно понять, и так можно понять. Даже если апостолы терялись в догадках, как говорит история, то тем более все последующие роды, они терялись в этих догадках, не знали, не понимали, что имел в виду Господь, когда он говорил, допустим, не пройдет род сей, когда все это произойдет, там, пришествие. Он говорил, связывая это со смоковницей, а люди думали, что он связывает это с народом израильским, с разрушением храма и много других всяких вещей. Вот, допустим, Христос говорил, разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его. Он не говорил о буквальном храме, хотя он говорил, что этот храм будет разрушен. Но он говорил о храме своего тела. И это очень важные моменты, что мы должны понимать, что Бог все делает так, чтобы абсолютно весь его план был, как бы, во-первых, подготовленный Богом самим, то есть на все мельчайшие подробности он расписал и расставил по местам. Во-вторых, чтобы поставить врага в такие условия, чтобы он делал то, что Богу нужно. И для этого никто не говорил неправды, да, когда будет пришествие. Но такой туман был, можно было подумать и так, можно было подумать и так, и Бог не давал никакой ясности. Еще раз повторю, зачем? Для того, чтобы сатана во все времена пытался, если бы он знал, что на самом деле он собирает против себя силу, и на самом деле он, когда уже он это все понял, вот когда снялась пятая печать, и те под жертвенником возопили, и эта информация вышла уже в духовный мир, да, что на самом деле происходит, что делал Бог вот этими 4 живыми существами, что как бы в этих живых существах собиралось, кто собирался, то, как говорит Писание, что когда он сброшен на землю, и он знает, что уже мало ему остается времени, он уже понимает, что да, все случилось, ровно так, как сказал Бог, так все и исполнилось. И уже тогда он понимает, что да, я полностью проиграл, я глуп и все такое. Поэтому, если возьмем, допустим, что был вопрос, знал ли сатана о том, что Бог будет строить город на небесах из тех людей, которые туда идут. Он их там собирает и из них уже строит этот город. Потом с этим городом придет на землю, чтобы мы, оставшиеся в живых, подключились к этому городу. И было одно целое. я думаю, что знал и понимал, и знал и откровения Авраама, и знал и другие вещи, потому что он сам пытался сделать город себе, тоже духовный город. Вот эта вавилонская блудница, это же работа дьявола, ну, копирует. Он не может туда привлечь тех, которые умерли, да, но он изо всех сил, те, которые живут, он их пытается сгонять в эту команду, чтобы получался вот этот великий город, злой город, сатанинский город. А Бог потихоньку на небе камешек за камешек выстраивал вот это свое прекрасное строение. И, конечно же, оно не в физическом мире будет сиять, оно будет сиять в духовном мире, и свет этого сияния будут видеть и язычники, и цари земные, и прочее, прочее, но не конкретно какие-то золотые стены, а духовное золото, о котором мы часто говорим, что Бог сегодня ищет людей, которые бы сами прошли через огонь и потеряли все свое, чтобы оно сгорело, и чтобы они стали как светило в мире, чтобы им можно было формировать Дом Божий, Церковь Господню, которую Бог их поставит, ну, домостроителями тайн Божьих. И каждый конкретный дом мы должны тоже в своем духе выстраивать. Говорят, что а кто домостроитель, Бог или мы? Мы соработники у Бога, и мы помогаем Ему, как сказал апостол Павел, я дополняю в плоти моей страдания Христовы за церковь. Вот, это работа особенная для особенных людей, поэтому мы понимаем, что этот город будет сиять на земле, и тогда исполнится многие пророчества Ветхого Завета, где сказано, образно говоря, что будет прославлен Бог так, как Он достоин. Его увидят, и Ему поклонятся, и отдадут Ему честь цари земные. Это значит, что они сложат перед Ним свои венцы, все земные цари, это значит, что действительно всякое колено и всякий язык будет исповедовать Господа, Бога нашего. Вот так вот мы разбираем эту книгу Откровения. И я по средам буду продолжать говорить. Вот сейчас закончим 22 главу, я буду продолжать говорить общей такой тематикой, чтобы шире раскрывалась картина всего того, что происходило, происходит и будет происходить на земле. Сейчас я хочу обратиться. Вот тут мне сегодня удалось посмотреть, прислали мне видео некоторые, и, ну, по всей видимости, люди знакомы с тем, что мы говорим, вот, и они как бы переначивают наши слова и говорят их совсем наоборот, ну, что это не так, вот это не так, и я хотел бы затронуть эти вопросы и показать на основании Писания некоторые места, которые мне просто ну, сильно заинтересовало, на каком основании люди могут исповедовать то, что они исповедуют. Давайте сначала, значит, обратимся к одному очень важному слову, это то, что написано сейчас, если я смогу быстро найти. Это написано Матфея в 5 главе, и это написано, да, вот, давайте откроем Матфея сначала 18 главу и порассуждаем над одним местом. Мне хотелось бы, чтобы вы как-то высказались, понимаете ли вы о том, чем я говорю, или это сильно тяжелое место для вас. Давайте откроем 18 главу и начнем читать с самого начала. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус призвал дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится как дитя, тот больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. И кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня, тому лучше было бы, если повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». И дальше. «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и двумя ногами быть ввержено в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержено в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». На самом деле это, ну, величайшие мудрости слова Иисуса Христа. И означают они совсем часто не то, что люди привыкли понимать. Но обычно люди говорят, что вот человек только родился, у него уже есть ангел-хранитель, который видит лице Бога, и все к этому сводится. Нельзя их соблазнять, нельзя их обижать, они Божьи дети, надо их правильно направить. Да, нельзя их соблазнять, это тоже имеет свое значение. Но, пожалуйста, обратите внимание, о чем здесь печется Иисус Христос. Он говорит: будьте такими, как дети. Он показал им пример, пример ребенка, и он сказал: вы будьте такими, как они, чтобы вам войти в Царствие Небесное. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Кого имеет в виду Иисус Христос? Примет одно дитя. Это тот, кто умаляется, тот, кто теряет себя, свои, как апостол Павел говорит, то, что было для меня преимуществом, стало мусором. Да? Вот представьте себе, человек, ну, какое-то время своими преимуществами хвалится, и такой он достойный, важный, ходит, и вдруг эти все преимущества начинают уменьшаться и превращаться в мусор. Люди смотрят на него, на этого малого ребенка, да, который начинает говорить: я ничего не знаю, я ничего не понимаю, я самый плохой человек, мне нужна другая жизнь. Я осознал, что все то, что у меня было, это все мусор. И так же, как и Христос когда-то, когда ходил по земле, он выглядел для всех людей, для фарисеев, он выглядел мусором, он выглядел одержимым человеком, глупым человеком, безумным человеком. Точно так и человек, который становится малым ребенком в духовном смысле слова, он выглядит действительно малым, незащищенным, и в нем проявляются всякие там недостатки, допустим, потому что Бог же как нас разочаровывает в нас самих, когда Он начинает нам показывать то, кто мы есть, и мы постепенно приходим к тому, а что прятать это? Вот да, и начинает исповедовать человек: я действительно такой, у меня нету ничего за моей душой доброго. И, конечно же, к такому человеку начинается пренебрежение. Что имеется в виду «вырви глаз»? Имеется в виду тех, которые приносят эти соблазны, которые говорят такому человеку, что ты да вообще ты конченый, ты ни к чему не придешь. Вот я уже, у меня уже что-то есть, я могу похвалиться тем и тем, а смотри, до чего ты дошел, когда я говорю некоторым своим знакомым свое сегодняшнее состояние, они говорят: ты сам свидетельствуешь против себя, ты дошел до безумия, ты растерял все то, что у тебя было, у тебя нету никакой веры, у тебя нету никакой радости, ничего, у тебя нету нормального. И всячески соблазняют, значит, но я должен сказать, это люди посторонние, люди, которые вне церкви, то есть вне движения людей в Царствие Божие. Но вот Христос сказал: не бойся, малое стадо, ибо Бог благоволил дать вам Царствие. Если Бог, допустим, решает сделать какое-то движение на земле, да, не просто посеять и потом забрать этих людей, которые посеяли, а еще какое-то сравнение, как с апостолами, они сначала пожали то, над чем они не трудились, а потом в конце они посеяли своей жизнью, смертью своей то, что мы будем пожинать в конце веков. Да, так вот, в определенные времена, когда Богу нужно было какое-то там пробуждение сделать, какое-то влияние в мире через церковь, некоторые группы людей он поднимал свою славу, и он вел их в свою славу. Но движение это сопряжено с тем, что действительно малое стадо остается по пути к этой цели. Очень многие отсеиваются. Почему отсеиваются? Потому что все, кто желает жить благочестиво, начинают быть гонимы. И они гонимы не только тем, что их бьют, убивают, гонят. Они гонятся также всякими лжеучениями, всякими соблазнами. И вот для чего Богу нужно ввести в царство или в жизнь, вот как здесь в Матфея написано, группу людей, для того, чтобы они могли держать друг друга, потому что Бог выводит нас в царство с нашим именем. Вот есть люди, которые Он выводит в свое царство здесь на земле, И этот белый камень, на нем написано имя, и Бог посылает сразу серп, пожинает его и ставит его в городе на свое место, этот камень с написанным именем на нем. А некоторые люди должны сначала сделать что-то на земле. И, как говорится, один в поле не воин, Бог ведет малое стадо. Благоволил дать царство, и он ведет группу людей к тому, что, чтобы они взяли царство. Чтобы они что-то могли сделать этой структурой на земле. Ну, мало ли, разные у Бога планы. Вот. Порой даже ну, никто не видит, что эта группа людей просто повлияет на весь мир, и никто об этом и знать не будет. Да? Но здесь нужно тело, нужен организм для того, чтобы можно было не взаимозаменяемые части, а взаимоподкрепляемые части. Глаз работает на одно, рука на другое, нога на третье. И так каждый член этого тела работает в свою меру. И когда они все вместе, они не дают как бы слабеть тому, кто находится в этом теле. А в одиночку, конечно же, трудно человеку двигаться, не в плане то, что он захочет грешить или что-то такое, а в плане того, что сатана накидывает на него вот таких ситуаций, как, допустим, на Петра, да, что там начинает лицемерить, даже не понимая этого. И можно сбивать человека, чтобы он не смог сделать то служение, которое ему Бог поручает. Поэтому Бог выводит тело, и вот представьте, мы идем. И, конечно же, если ты остановишься, то твое место может занять другой, но может и не занять. И поэтому тело выходит в жизнь немножко, инвалидным. Нужен был бы еще один человек или группа людей, чтобы эти тылы защищать, но не смогли люди, которых Бог призвал, все дойти. И поэтому лучше тебе войти без глаза. Но, конечно же, лучше тебе войти с двумя глазами. Лучше тебе войти с двумя руками. Но если рука соблазняет, то есть если что делает рука, к примеру, да, она берет и соблазняет одного из малых сих. Она сама не идет в Царствие Божие, остановилась. И идущим мешает, как сказал апостол Петр, что вот эти безводные облака, носимые ветром, когда они увлекаются этим всем пустословием, да, они пытаются остановить едва отставших от заблуждения. Они не понимают, что они уже превратились в плевелы, и им надо одна задача – остановить, соблазнить и заставить человека не двигаться к тому блаженному царству. Он тебе, допустим, скажет: да ни к чему ты не придешь, да посмотри ты на себя, на что ты похож, ты уже последний человек на земле. И, может, даже не скажут, а просто всякими действиями такими, что а что с ним разговаривать, он посмотри на него, все люди над ним смеются, он дошел до безумия и все такое. На самом деле Бог по-особенному смотрит на этого человека, и за этих людей сказано, что ангел их на небе. Не надо думать, что все дети малые, они безгрешные, У всех у них есть ангелы, а потом Бог, если человек начинает грешить, забирает этого ангела. Нет. Какой бы ни был он маленький ребенок, Писание говорит, дети освящаются верующими родителями. Дети нечисты, если родители нечисты. Поэтому не у всякого малого, вот о ком идет речь, малого ребенка, есть ангел, как говорят, хранитель, да? Вот. Поэтому мы должны это очень четко осознать, что речь идет не о том, что, ну, вот я же говорю, слышал проповедь, там, правда, приводится Матфея, 5 глава, и там написано, что кто смотрит на женщину с вожделением, тоже вырви глаз и там вырви, оторви ногу, оторви руку. Я хочу сказать, говорится о том же самом, что когда человек идет в церковь, то есть идет к славе Божией, в жизнь Божью, и он останавливается, как в свое время галаты начали духом. Кто-то пришел, какой-то Вершинин там, пришел и остановил полностью людей, остановил. Говорят его полностью языком, говорят его все фразы, говорят все эти глупости там несносные. Даже не стыдно ни капельки, что ты можешь такое говорить, как ты можешь это все говорить. Вот. И, значит, абсолютно безразличны к этому, лишь бы только вот оторвать любыми путями едва отставшегося в заблуждение, наговорить кучу, наговорить несвязанных вещей и увлечь каким-то непонятным, настолько вот для меня бессмысленным пустословием, за которым нет никаких вообще... Почему я об этом говорю? По той простой причине, что я осознаю, что это очень сильный злой дух. Это сильная война открыта против движения этого малого стада. И направлена она в первую очередь на тех, кто едва отстал от заблуждения, кто едва-едва начал что-то понимать. Конечно же, все атаки дьявола любыми путями остановить и помешать. Поэтому мы четко знаем, что дело здесь обстоит не так, что вот, ага, тебя соблазняет глаз, значит, твой глаз неправильно видит, вырви его и брось от себя, и тогда ты пойдешь без глаза в Царствие Божие. Куда ты пойдешь без глаза? Если око твое чисто, то все тело твое чисто. А если у тебя вообще глаза нету, о чем ты речь ведешь? Какая чистота может быть и какое может быть участие верного с неверным? Куда тебя Господь примет без твоего глаза? Правого глаза, да, действительно, правый глаз символизирует правильное восприятие вещей. Но надо же быть хоть немножко разумным человеком, что если этот правый глаз вырван, и ты идешь без него, куда ты без него придешь? Это вырван тот, который должен был, призван Богом в тело его, которое движется в Царствие Божие, чтобы стать глазом в духовном организме. Вот. Но если он не сохранил своего достоинства, если он остановился на полпути и начинает делать дело дьявола, других людей, внушать им совсем чуждые вещи, потому что апостол Павел сказал галатам четко, кто вас заколдовал, чтобы вот вы вот это вот все начали слушать. Пришли какие-то люди, рассказали непонятно что, и хоть бы вот мозгов набрались и сказали бы, да кто этот человек, что он это говорит, кричит,
там покой мира бесконечности у него, он уже чуть ли не кто его знает кто, собрал двух бабушек и это самое, одевается как клоун, чтобы хоть кого-то привлечь. И вот и весь покой мира бесконечности. Что ж вы, неужели не можете по плодам оценить, по состоянию, что этот человек имеет? Абсолютно те же самые слова, те же выражения, те же самые понятия неразумные. Вот. Я должен об этом говорить, потому что поймите, эти все вещи направлены против нас, и они помазаны. Эти люди, конечно же, они могут остановиться и покаяться, вот. Но на сегодняшний день они явно выполняют работу дьявола для того, чтобы остановить как можно больше людей, чтобы они не шли в эту сторону. Вот. Хочу я, не хочу, я должен этому противодействовать, потому что некоторые люди злятся на меня. Зачем ты это все говоришь? Для чего? Да мне без разницы, злитесь, если вас злит это. Но это моя прямая обязанность, это требование Бога ко мне, чтобы я эти вещи поднимал. Теперь, значит, что касается книги Откровения. Значит, смотрите, берется такой стих, к примеру, Писания, и начинают его толковать. Сейчас я открою книгу Откровения. Книга Откровения, первая глава. Значит, берется такой стих, седьмой стих. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные, ей аминь». Значит, этот стих, ну, во-первых, надо сделать так, чтобы этот стих не говорил, что будет пришествие Господа в конце времен. Кто-то внушил, что такого пришествия не будет. Поэтому надо этот стих как-то переиначить так, чтобы он говорил о том, как Бог открывается внутри человека. И здесь начинаются манипуляции. Вот абсолютные манипуляции. «Се грядет с облаками». Что такое облака? Облака – это познание. На основании какого места Писания? Да никакого. Даже близко нет такого, чтобы познание и облако имели какие-то общие стихи, чтобы можно было сказать, да, познание можно сравнить с облаком. Вот. Вот мне просто крайне удивительно. Но есть же вот Библии, которые, как говорится, напиши слово, нажми кнопку, допустим, слово «облака», нажми кнопку, тебе вылезет там, я не знаю, 170, я образно говорю, мест, которые объясняют, что такое облака. Чтобы ты мог увидеть это и перестать говорить глупости. Для чего облака нужны? Что облака делают на самом деле? Почему Христос на облаках будет спускаться на землю? Давайте откроем эти места Писания, чтобы просто можно было увидеть. Я вот поражаюсь. Ну, к примеру, неужели человек не знает, допустим, ну, скажем, место из Писания, что Христос начал подниматься, ну, в виду их, и облако взяло его из виду их. Вот облако скрыло его из их виду. Ну, давай начнем толковать это место по тому, как ты и истолкуешь вот этот седьмой стих, что такое облако. То нужно будет сказать, что облако, познание, другими словами, скрывает Иисуса из нашего виду. Так написано в Слове Божьем. Но никто ж так не скажет. Берут какие-то отдельные места. И вот, ну, точно, как один рассказывал, говорит, что с ножницами злился и с ножницами, говорит, пазлы начал собирать. Там подрежет, чтобы оно подходило. А оно же не подходит ничего. Даже примерно не подходит. Нет, он будет ее лепить, как вот ему выгодно, лишь бы вот сказать, что никакого пришествия не будет. Вот. Давайте откроем некоторые места сначала насчет облака, и вы увидите, что имеет в виду Писание по поводу того, что Бог на облаке всегда, значит, давайте откроем Левит, 16 глава, 13 стих. Я буду, ну, допустим, здесь за Аарона говорится. И возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, который перед лицом Господним, и благовонного мелка. О, первый раз встречаю это слово. Истолченного курения, полные горсти, и внесет за завесу. И положит курение на огонь пред лицем Господним. И облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. Значит, смотрите, что происходит. Когда первосвященник входит во святое святых, он берет от жертвенника уголей полные горсти, да? Как он их берет, не знаю. И добавляет туда чего-то толченого, чтобы дым пошел хороший, чтобы завеса появилась, облако, чтобы появилось, в котором может находиться слава Божья. Потому что если ты возьмешь слово «облако», ты увидишь, что облако славы Божьей. Что за этим облаком скрывается, слава Божья, которую человек не может увидеть. Если он ее увидит, он умрет просто. Он не может видеть этой славы. Когда Господь придет в свой город, там совсем другое дело. Туда нечистый никто не придет. Вот. Там будет... Вот весь этот куб, о котором мы говорили, да, как устроен этот город, это все будет полностью святое святых. И там не будет завесы никакой, мы полностью будем не в присутствии Господнем, а Он будет в нас и через нас там в этом городе. Но это другой материал. Сейчас мы говорим о облаке, и давайте еще несколько мест посмотрим, чтобы было понятно. Давайте откроем 2 Царств, 22 глава, 10 стих. С 10 стиха почитаем. «Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его». И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мраком покрыл себя, как сенью, сгустил воды облаков небесных. Значит, между небом и землей он сгустил облака водой. То есть мы понимаем, что когда... облака светлые, то, ну, как бы это все просвечивается, да? Когда водой налиты, они становятся черными, мрак. И вот он наливает их водой, эти облака, чтобы они были черными, чтобы он мог на них находиться. Конечно же, это все образное понятие. Не сидит он конкретно на облаках. Это просто он прячет себя во мглу. Сейчас даже я прочитаю эти места, где сказано, что Господь обитает во мгле, когда дело идет с тем, чтобы человек его мог увидеть. А он говорил Моисею, что если ты увидишь меня, ты не сможешь жить, я огонь поедающий, плоть этого не выдерживает. Поэтому, когда придет Христос, чтобы поднять нас к себе, да, туда, то он придет на облаках, чтобы люди, живущие на земле, они будут видеть пришествие Господне и возрыдают все эти народы, восплачут. Мы тоже сейчас этих мест коснемся. Но сияние славы Божьей Бог не может им показать, потому что вся земля сразу сгорит и умрет. Ничего не останется ни от кого. Поэтому он приходит на облаках. Давайте еще несколько мест посмотрим. Ну, это вы знаете, 8 глава, 3 царств. Давайте мы прочитаем это место. Так, какой тут стих? Сейчас, секундочку. Это с 10 стиха давайте почитаем. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень. И не могли священники стоять на служение по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. И вот смотрите, 12 стих. Тогда сказал Соломон, Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. Поэтому облако заполнило храм. И облако такое, чтобы затенять, чтобы не видно было славы Господней. Потому что, еще раз повторю, от славы Господней человек не выдержит. А если он явится на облаке для всей земли, то он явится так, чтобы не была видна слава Господня, но было видно его пришествие. Конечно же, облако здесь вообще ни при чем. И никаким облаком он не ездит на облаках. Имеется в виду, конечно же, что-то осеняющее, закрывающее, делающее тень, чтобы можно, вот когда он говорит, что он летает на херувимах, имеется в виду, что между землей и им херувимы осеняющие, которые затеняют своими крыльями. Мы же об этом говорили много раз. Из какого перепуга вдруг появляется мысль, что это познание. Где, какое место Писания может это подтвердить? Откуда это берется? Давайте дальше будем читать. Есть очень много мест. У меня, к сожалению, времени мало, но я быстренько. Вот возьмите Псалом 17, 12 стих. Ну, даже с 11, с 10. «Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его». Мрак под его ногами. Это вот это и есть, это облако. И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак вод облаков воздушных. Это мы читали уже или нет, не знаю. Но это еще одно место,
Давайте дальше посмотрим. Ну вот, допустим, 96-й псалом, 2 стих. Облака и мрак, а крест его. Облака и мрак, а крест его. Ну, Иезекииля, 10 глава, 4 стих. И поднялась слава Господня с херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа. Сияние славы, но через облако, чтобы то, что может увидеть человек, чтобы он увидел это сияние славы. Но если бы не было облака, то это сияние славы бы погубило бы всех, и так вот землю прошло бы насквозь от сосредоточения огня поедающего. Вот. И так дальше. Теперь я хотел бы еще обратиться к тому, что это седьмой вот этот стих книги Откровения. Давайте вернемся к нему. Значит, седьмой стих книги Откровения, первая глава. Еще раз читаю его. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают о нем пред ним все племена земные, ей аминь». Значит, это не говорится ни о каком пришествии, это говорится о внутренних переживаниях, вот там познание, через познание начинает лить воду на мельницу. Вот. Давайте посмотрим места, которые в Писании об этом говорят. Вот смотрите. Захарии, 12 глава, 9 стиха. «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима, и залью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». О чем идет речь? Народ израильский был разогнан, потому что когда, допустим, говорит Писание «народ Божий», мы понимаем, что нет уже никакой разницы, еврей ты, язычник ты, все одно Христос. Но когда Писание конкретно подчеркивает «дом Давидов», «жители Иерусалима», выше он говорит, что и не только Иуда, а весь остальной Израиль тоже, значит, мы понимаем, что речь идет о земном Иерусалиме и конкретно о народе израильском, который отсечен на время. Мы привились, как дикая маслина, и стали одно целое, но все-таки, ну, в физическом мире есть разница. Евреи и язычники, которые, с которыми будет по разному плану Бог работать в самые последние дни. Евреи все обратятся. Вот. И здесь написано, что они воззрят на него, которого пронзили. И будут плакать и рыдать о нем, как скорбят о первенце, да, умершем. Когда это будет? И будет в тот день истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. Было это когда-нибудь, чтобы все народы, нападающие на Иерусалим, были истреблены или нет? Если нет, мы понимаем, что этот стих относится к тому, что будет происходить когда его увидят все, и в том числе евреи. Почему? Потому что мы возвращаемся, еще раз прочитаю, что касается первой главы Откровения. Еще раз внимательно слушайте. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его». О ком говорится? О пророчестве пророка, который я прочитал, Захарии. Он пророчествует о том, как это будет в конце времен. Потому что если мы к ситуации подставляем этот стих, мы видим, что не было того, чтобы Иерусалим был окружен войсками, и это самое, и Господь попалил их всех, побил их всех. Об этом книга Откровения говорит, что это будет в конце времен. И значит, тогда мы понимаем, что когда они восплачут, когда они на него узрят, те, которые его пронзили, конечно же, в то время, когда будет конец всему. Вот этот лукавый старается, живи счастливо, блаженство, вот прими, пусть оно в тебя зайдет, и живи такой блаженный, весь заполненный Словом Божьим, и не думай ни о каком втором пришествии, не думай, что этот день может застать тебя, как тать ночью, как вор ночью, понимаете? Вот он внушает эту всю мерзость. Вот, давайте еще читаем места, которые говорят о том, к чему этот стих относится. Матфея 24 глава. Давайте откроем это место. С 29 стиха читаю. «И вдруг после скорбей дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силой и славой великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберет избранных его от четырех ветров, от края неба до края их». Когда это произойдет? Когда явится это знамение Сына Человеческого на небе и восплачут все народы? Тогда, когда после скорби дней тех, после великой скорби, солнце померкнет, и луна не даст света своего. Как говорит Писание, что Христос сказал, я снова сотрясу не только землю, но и небо. Вот так возьмет и сотрясет вот это наше небо, и попадает все туда, как спелая смоковница теряет плоды свои. И будет большое светопредставление. Вот. И когда он пошлет ангелов своих с трубою громогласную и соберет избранных его от четырех ветров, от края небес до края их, когда он их соберет? Уже собрал? Или еще люди рождаются, и еще люди прилагаются, спасаемые к церкви? Или уже они все собраны, и уже все, конец наступил? Нет, будет такое время, когда он их соберет всех вместе. И именно тогда Писание четко подчеркивает, что будет пришествие Сына Человеческого за своими, за теми 144 тысячами, которые должны быть восхищены на небо для того, чтобы гнать сатану с неба, гнать его оттуда. и сбросить его оттуда сначала. Вот. Но к этому мы, значит, к воскресению и к пришествию Господа и к 144 тысячам мы обратимся еще. Потому что первое воскресение – это не то, что численное такое значение имеет. Это значение такое, что первое воскресение – это воскресли все праведники. Они в разное время воскресли. И это называется первое воскресение. Так вот, воскресают сначала те, которые воскресли со Христом. Потом мы видим, воскресают два пророка и поднимаются на небо. Вот здесь получается 144 тысячи поднялись к Богу. А уже когда небо очистилось и все оттуда убралось, вся эта нечистота, да, явился Христос со славою великою на небе, и тогда воскресли все остальные святые, чтобы им зайти в город воротами и царствовать вместе со Христом 1000 лет, чтобы вы это понимали. Значит, ну, давайте, допустим, такие вот места еще, их тоже очень много, я не буду тратить время, уже у нас времени много, вы же привыкли, так чтобы не больше 1,5 часа. Давайте откроем 2 Фессалоникийцам, 1 главу, 5 стих. Из 4 прочитаю. «Так что мы сами хвалимся вами в Церкви Божией, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы нам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете». Вот сегодня вы страдаете. Здесь не имеется в виду Царствие Божие, которое внутрь нас. Оно уже есть. Эти люди страдают за Христа. Это люди Богом уже, ну, давайте даже выше прочитаем, чтобы было понятно. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквях Божьих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, когда-то он наступит, чтобы нам удостоиться Царствия Божьего». Когда будет праведный суд Божий? Праведный суд Божий будет после тысячелетнего царства. И тогда мы удостоимся Божьего царства. То есть, как пришел этот Святой Иерусалим на землю вместе с святыми, так он и отправится назад, где и были все эти святые до этого времени. Они просто на земле пробудут 1000 лет и назад вернутся в Царствие Божие, туда, на третье, за не знаю какие небеса, где Бог обитает. Там и они будут обитать вместе с Ним навеки навсегда. В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорби, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его». Еще раз читаю последний стих. «А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, когда в явлении Господа Иисуса с неба». Куда? На землю. С ангелами силы Его. Сколько еще надо доказательств того, что этот седьмой стих говорит о втором, о пришествии Иисуса Христа и первом воскресении, и приход Его на облака. Сколько можно это объяснять, чтобы это можно было увидеть? Нет, это опознание. На основании чего? Хоть одно место покажи, где Писание говорит в книге Откровения, что это для развития внутреннего человека. Так, значит, ну, в общем-то, все, что я хотел сказать. Пожалуйста, молитесь о следующей пятнице, потому что нам надо эту истину высвечивать перед людьми. И я попрошу Ваню, чтобы он открыл отдельный какой-то аккаунт на YouTube, чтобы можно было там это выставлять. И это надо думать, какие-то броские названия давать так, чтобы они выходили и чтобы люди на них нажимали. Вот. Людям, которые выпускают вот эти видео, не позорьтесь. Стыдно, вот мне бы было стыдно до невозможности. Не изучая Писание, не вникая ни во что, берет один стих и начинает его толковать, не горбатого лепить. Ну как можно? Как можно это все делать? Для того, чтобы просто забивать мозги тем, которые едва отстали от заблуждения. Потому что начинает говорить вроде и правильные вещи, что вот мы должны там это самое. А потом начинает всю эту муть. Но главная цель, я знаю, какая тут главная цель. Никакой Христос не придет, никакого антихриста нету. И все это для этого делается. Но это все будет разрушено силой Божией и властью Господней. Не ждите этого. Быстрее останавливайтесь на этих злых путях. Благословений всем. Давайте помолимся в заключение. Господь милосердный, праведный и святой, благодарим Тебя, величаем Твое святое имя. Ты достоин чести и поклонения. Мы сегодня пред Тобою, и мы нуждаемся в Тебе. Благослови нас так, чтобы мы разумели, чтобы мы волю Твою познавали, чтобы мы видели Тебя, Господа нашего, во всех Твоих проявлениях, чтобы нам можно было подражать Тебе и двигаться Твоим путем. Господь, если чего мы не понимаем, открой нам, ибо мы желаем быть рабами Твоими, исполнителями воли Твоей. Хотим, чтобы Царство Твое распространялось и умножалось ведение Твое. Господь, благослови эту пятническую инициативу, чтобы Твой Святой Дух мог управлять этим действием, чтобы мы могли многим людям показать то, что Ты открываешь нам. Господь, я знаю, что Ты стоишь за тем, чтобы на сегодняшний день как можно больше людей могли познать, что ожидает нас впереди и что мы должны делать, чтобы встать в Твою позицию и выполнять Твою волю на земле. Пусть будет благословенно вовек Твое имя. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.